Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
Помогает нам звукорежиссер Павел Гвозденко, а наших сегодняшних гостей, с которыми мы связываемся, как всегда в последнее время, по скайпу, я надеюсь, представит Ирина Розанова.
Да, мне очень приятно представить, что у нас сегодня в гостях президент фонда «Новые классики», композитор Андрей Шаров, а также российский композитор, член жюри конкурса, о котором у нас сегодня пойдет речь, Иван Урюпин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы по обычаю нашей программы мы начинаем с музыки. С какой музыки было бы интереснее, представительнее всего для вашего конкурса начать эту передачу? Вот из того, что аудиофиналисты, у нас тут целый список.
Ну, мне кажется, надо с победителя неоклассики начать.
Мы начинаем с пьесы Мэтта Брауна «Writer's Room», то есть «Комната писателя». Это пьеса победителя конкурса, о котором мы будем рассказывать.
Андрей, я бы хотела обратиться к вам, как президенту фонда «Новые классики» и как одному из организаторов этого конкурса. Как возникла идея провести этот конкурс? Какие у вас были открытия? Что интересного у вас было? Какая география была конкурса? Нам все это очень интересно.
Спасибо большое, Ирина. Добрый вечер, уважаемые слушатели. На самом деле, по словам исполняющего обязанности ректора Московской консерватории, а именно в партнерстве с Московской консерваторией мы проводим конкурс, это, конечно, была авантюра. Эту авантюру мы начали 2 года назад. Почему авантюра? Потому что мы соединили в конкурсе то, что в жизни, в теории и на практике не соединяется никогда. А именно 2 полюса классической музыки. Это музыка, которая когда-то считалась авангардной, да, академическая музыка. Яркая фигура у нас на баннере, на заставке Джон Кейдж, допустим, да, или Пьер Бюлес, с одной стороны. А с другой стороны, это неоклассика, начиная от Баха, Моцарта и заканчивая, допустим, Энауди или Алексеем Рыбниковым, если говорить о русских композиторах. Наш конкурс уже 2-й, он проходит 1 раз в 2 года. И с полной уверенностью хочу сказать, что авантюра удалась. Почему авантюра удалась? Композиторы из 84 стран, с 5 континентов, ну, за исключением Антарктиды. Но я надеюсь, в следующем конкурсе примут участие, может быть, и антарктические исследователи, которые в Антарктиде работают и напишут какие-то композиции. Около 2000 партитур мы получили, честно говоря, бедные 3 композитора. Это наши российские композиторы, которые проводили первичный отбор. Им из 2000 партитур нужно было выбрать 100. Представляете, какая сложная задача. И более 1000 композиторов приняли участие в нашем конкурсе.
А Андрей, скажите, пожалуйста, а вот все-таки сколько партитур вышло в финал и сколько звучало произведений на финальном концерте конкурса?
Итак, 3 композитора отобрали 100 партитур, и из 100 партитур уже были выбраны 10 партитур международным жюри. 7 членов международного жюри выбрали 10. Именно эти 10 партитур и прозвучали в финале концерта. Причем, что очень важно, у нас две номинации в конкурсе. Это так называемая академическая музыка и так называемая неоклассика или популярная классическая музыка. Мы иногда шутим. Я всегда задаю вопрос, а Моцарт, он принадлежит к какому направлению? Мне говорят, ну что ты спрашиваешь? Ну, конечно, к популярной классической музыке. Вот. Итак, 10 финалистов. Это 6 стран. 6 стран. Это Соединенные Штаты Америки. 3 композиции. Это Пуэрто-Рико, это Сербия, это Россия, Ирландия и Аргентина. Потрясающе, да? Не самые, скажем так, музыкальные вроде бы страны с точки зрения классической музыки. Ну, допустим, Аргентина, я думаю, большинства не очень ассоциируется с классической музыкой, хотя там прекрасные композиторы, конечно, вышли. Из Аргентины, уже не говоря о Пуэрто-Рико, я специально посмотрел и думаю, а кто же вышел из Пуэрто-Рико как музыкант? И оказалось, что Дженнифер Лопес и Рики Мартин. А теперь еще и композитор из Пуэрто-Рико стал одним из победителей международного конкурса в номинации «Академическая музыка». Он разделил первое место с сербским композитором. Вот они стали победителями в номинации «Академическая музыка».
Луис Квинтана, это из Пуэрто-Рико композитор, и Юг Маркович, это Сербия.
Причем интересно, вот Квинтана или Квинтана, мы даже не знаем. Я должен сказать, что мы сделали очень хороший, интересный ролик о конкурсе и связались по скайпу с победителями. Оказалось, это очень интересные люди, и никто из них вообще не рассчитывал, что они победят. Как они сказали... А что композитору? Ну, мы приоттачили свою партитуру и забыли. А потом ждали концерта просто с желанием послушать, а что еще пишут в мире. И вдруг Пуэрто-Рико и Сербия побеждают.
Давайте мы сейчас послушаем как раз победителя конкурса Луиса Квинтана. Переводится это произведение как «Пятна от капающих чернил». Thank you. Иван, у меня вопрос к вам. Вот мы сейчас живем в век всеобщей глобализации, и когда в сознании людей, ну, какие-то есть определенные штампы, и в мозгах людей рождаются какие-то универсальные идеи. Вот когда вы отслушивали столько композиторов из разных стран, с разных континентов, вы вот почувствовали вот эту как раз глобализацию, вот это всеобщие идеи какие-то, которые они несли в своей музыке?
Вы знаете, добрый вечер, во-первых, да. Вы знаете, глобализация вот именно в сфере академической такой вот авангардной музыки, на мой взгляд, она уже началась достаточно давно, уже полвека тому назад. На мой взгляд, есть определенные, скажем, правила поведения, да, и правила написания произведений для конкурсов вот авангардной музыки, да, которые вот, не дай бог, вот напороться на терцию, не дай бог употребить регулярный метр, не дай бог там у вас будет что-то стабильное, какие-то якоря музыкальные, за которые может зацепиться слух человеческий, да. И, соответственно, вот уже из года в год, в течение там 60 лет, вот существуют вот эти конкурсы, да, существуют дармштадтские школы, первая, вторая, там, дармштадтская, существует там британская новая сложность, да, там, с этим Брайаном Фернехоу во главе, да. В общем, много-много вот таких вот ответвлений вот этой, собственно, авангардной музыки, но, в конце концов, у них у всех одни и те же вот эти вот ориентиры, да. И вот тут вот, скажем так, говорить о том, что они как-то чем-то между собой отличаются, достаточно сложно, поскольку, в конце концов, все приходят вот к одному и тому же, да, вот языку, да. А какие приемы, собственно, у всех получаются? Да, все стараются изобретать нотацию. То, что меня поразило, вот среди вот тех произведений, которые были вот в категории академической музыки, да, масса композиторов, которые старались, скажем так, изобрести что-то на нотном стане, да, какие-то чертежи, ну, в общем, какие-то непонятные линии, кто-то даже фотографии приклеил, да, понимаете, было произведение, где наклеены были фотографии, да, на партитуру, да, вот как это исполняется, соответственно, да. Но, что поразительно, опять-таки, эта тенденция наблюдается уже в течение более чем полувека. Люди, которые изобретают вот такую нотацию, да, вот такие академические глобалисты, можно сказать, да, не удосужились даже соблюсти традиционные, например, строи инструментов. Да, вот, например, меня поразило, что там были произведения, ну, опять-таки, из вот этих вот первых, из этих вот ста, да, где, например, кларнет в строй С был, хотя он транспонирующий инструмент, соответственно, да, он у него обычно строй Б. Так что глобализм вот именно в сфере академической, он есть, да, я с ним знаком уже давным-давно, а вот то, что касается сферы вот именно популярной музыки, то, что вот у нас вторая категория, да, вот тут как раз очень много хороших, на мой взгляд, очень хороших центробежных тенденций. Поскольку действительно люди из разных стран имеют разные совершенно культурные традиции, да, музыкальные, да, это было очень-очень интересно слушать. То есть у нас получается как бы два вектора. С одной стороны, центростремительная – это вот эта вот академическая музыка, да, можно сказать, это такой академический глобализм для достаточно… И притом музыка для достаточно ограниченного круга людей, в общем-то, если так разобраться, поскольку если даже Хиндемита, Шостаковича, Нагера, музыка, которая акустически имеет воздействие, в общем-то, любителей у нас не так много, хотя это гениальная музыка, да? Да, то музыка, которая имеет малый, скажем так, коэффициент КПД по акустическому воздействию, она еще, соответственно, понимаете, да, имеет меньший круг слушателей, да. Поэтому замечательно, что вот наш конкурс, вот, собственно, вот новые классики, да, это новые веха именно в том, чтобы люди могли сопоставить, соответственно, вот это вот состоявшуюся такой вот этот вот круг академической музыки, да, конкурс, в общем-то, авангардной музыки, да, и вместе с тем вот была вот эта категория, где людям дозволяется использовать традиционные музыкальные средства, да, дозволяется использовать традиционные жанры, да, показать свои, скажем так, свой слушательский опыт, да, что человеку нравится, понимаете, да, что нравится композитору, да. Когда-то Марк Захаров сказал замечательную фразу: «Музыка, которая ни на что не похожа, никому не нужна». Собственно, очень хорошая, на мой взгляд, инструкция для композиторов. И когда говорится о традиции какой-то вот музыкальной, это очень здорово, да. Поэтому вот у американца, вот, собственно, Мэтт Брауна, да, мне больше всего понравилось то, что у него совершенно разные полистилистические были эксперименты, да. Человек, который хорошо знаком с музыкальной культурой, да, у него по двум звукам даже, он процитировал пятую симфонию Малера, начала. Также два звука после полуденного до Хвавна до Бюсси. Также два звука фагота в верхнем регистре – это «Весна священная» Стравинского. Да, вот по этим двум звукам уже можно понять, да, соответственно, кого цитирует. Да, очень хорошие стилизации у него были в течение всего произведения. Собственно, я, можно сказать, за него болел, поскольку следил всего, что было. Вот мне больше всего нравится вот Грегори Саймон, композиция, которая второе место заняла, да, вот, и Мэтт Браун. Да. Так что я был рад именно тем результатом, который получился от категории именно вот, да, в любой категории, и в академической музыке, и в популярной. В академической музыке те, кто победили, на мой взгляд, это люди, которые имеют представление об исполнительской культуре инструментов. Понимаете, да, сложилось в течение веков, да, соответственно, определенная исполнительская культура, да, и вот уважение к ней, это очень-очень важно. А когда, соответственно, вот фотографии у вас в партитуре, да, пускай это что-то новое, да, когда у вас не изобретается нотация, но не соблюдаются традиционные строи, там, валторный строй F, там, да, кларнета строй B, труба строй B. Да. То есть какие-то изобретения нотографические, да, а не соблюдаются элементарные как будто вещи традиционные. Да. Да, это, конечно, немножко так настораживает. Да. Поэтому я очень был рад и слушать именно произведение, вот именно вот этой второй категории популярной. Да. Так что вот это сопоставление, оно уникально для нашего конкурса, на мой взгляд.
Давайте мы здесь поставим тогда музыку Грегори Саймон, да? Это тогда мы скажем.
Грегори Саймон, да. Show Me the Sun, по-моему, называется. Ага. Покажи мне солнце. Да, это такой хороший традиционный американский минимализм.
Андрей, вы хотели возразить или защитить кого-то?
А вы знаете, очень интересно. Вот Иван говорил про фотографии в партитурах. Я хотел уточнить, что это произведение в финал не вошло. В финал вошло произведение русского композитора Дарьи Маминовой, которая сейчас учится в Германии. Заканчивается она тем, что выключается свет, и все оркестранты, значит, включает свои телефоны, а на телефонах заставочка такая улыбающаяся рожица. Вот. И, вы знаете, удивительно, да? На меня, может быть, это не произвело впечатление. А вот молодежь, которая сидела в зале Им так это все понравилось, вот этот перформанс. И музыка, и элементы представления. Второе открытие для меня, как академическую музыку воспринимают дети. На концерте было много детей. И если непродвинутые родители мучились первое отделение, потому что музыка была незнакомая, сложная, как говорит Иван, уху не за что было зацепиться, а дети замечательно слушали. Потом, когда я общался с детишками, они говорят, а что тут? Да это же мультики. Академическая музыка – это не прикладная музыка, ничего подобного. Такая же она замечательная прикладная музыка, я считаю, для кино, для театров, для анимации. Она замечательная, иллюстративно. У нее прекрасный, и я считаю, и киноязык, и так далее. Вот. Может быть, больше это, конечно, к арт-хаусу относится, допустим, да, или к мультипликации, я думаю, вся подходит. Поэтому в любом случае я могу сказать, что по сравнению с первым конкурсом, конечно, уровень композиторов, которые представили свои работы, очень-очень-очень сильно вырос. Очень сильно вырос. Иван может подтвердить, потому что, конечно, когда мы это делали в 2018 году, было и времени поменьше, и о конкурсе знало меньше людей. А сейчас уже финалисты говорят, а мы уже знали, какие победили в прошлом году, поэтому стилистически пытались выдерживать тот стиль и то направление, которое было задано в 2018 году. Вот такие хитрые они композиторы.
Ну, я вот хотела тоже вас поддержать, Андрей, вот по поводу произведения Дарьи Маминовой, потому что я вчера вечером сидела, слушала все эти сочинения, которые вы нам прислали. Был такой полумрак, и я поразилась, насколько зрительная эта музыка, да, насколько мы ощущаем какие-то движения, какие-то шорохи, какие-то перемещения. То есть она мало того, что возбуждает фантазию, так она еще, помимо прочего, очень действенная. То есть это было достаточно любопытно, интересно. И мне кажется, сейчас стоит послушать как раз фрагмент из музыки Дарьи Маминовой «Микросторис» для ансамбля.
А скажите, пожалуйста, вот эти две номинации, по ним уже вы распределяли сочинения полученные, или композиторы заранее знали, в какую номинацию они пишут?
И, Иван, я думаю, дополнишь.
Да, сначала Андрей, потом я тогда.
Поскольку я партитур вообще не видел в глаза и не входил в жюри, значит, композитор определял сам номинацию. Но дважды были такие интересные случаи, когда члены жюри сказали, ну как же, он отнес это в популярную музыку, а это же академическая музыка. Ну так сказать, композитор видит себя. И на самом деле, может быть, еще одна из задач конкурса состоит в том, чтобы показать, что на самом деле таких уж жестких границ-то нет. И ряд произведений были действительно таким миксом, что ли, да, или синергией между двумя этими направлениями. Может быть, у Ивана другое мнение, конечно.
Я думаю, да. В принципе, Андрей прав. На чем я как бы сфокусировался, когда анализировал собственно, произведения композиторов-конкурсантов, когда вот 100 произведений вот нам выдали, да, что часть произведений из категории второй, вот, собственно, популярной, да, могли бы спокойненько занять первые места в категории первой академической. Потому что там были совершенно разные сочинения. Были очень традиционные танго, были очень оригинальные композиции совершенно как бы неопределимого жанра, да, и опять-таки тоже язык совершенно разный, где-то абсолютно как бы традиционная водотональность, да, где-то, соответственно, очень расширенная, хроматическая, где-то, соответственно, соблюдали даже какие-то, в принципе, сюрреализмы, да, и, в общем-то, произведения вот этой второй категории, они, мне кажется, спокойно бы могли бы занять места, вот, собственно, первой категории, но... Я когда потом уже второй раз прослушал произведения друг за другом, понял, что в общем-то, в первую категорию конкретно попали сочинения, в которых исключительно эксперименты, и в которых, опять-таки, вот нет вот этих самых якорей, да, соответственно, регулярность чего-то, да, соответственно, да, что-то вот такое, что-то связанное с стилистикой там, постромантической, романтической, классицизмом каким-то, да, соответственно, минимализмом, да, оно всячески, скажем так, на мой взгляд, избегалось вот, людьми, которые отбирали вот, сочинения, собственно, вот в эту первую категорию, да. И это была огромная работа, на самом деле, была, потому что там 1000 партитур, по-моему, даже 2000 партитур, да, было где-то, да, соответственно, выбрать из вот этой категории и вот так вот с одной полочки на другую полочку, соответственно, положить, да, это было очень сложно. Но на самом деле, когда я слушаю вот произведение вот популярное, мне очень хотелось вот тому или иному композитору, тому или иному сочинению дать первую премию именно по категории академической музыки, поскольку там тоже были очень интересные новаторские какие-то наметки, да? Ну, понимаете, какой...
Хорошо, вот у меня тогда вопрос такой возникает. А какие критерии оценки именно популярной музыки и академической?
Ну, скажем так, популярной музыке, на мой взгляд, опять-таки, уважение к исполнительской культуре инструмента, это, конечно, само собой должно быть. Затем какие-то, скажем, индивидуальные решения жанров, да, вот традиционных, да, вот это вот для популярной музыки очень интересно. Как так тот или иной жанр, да, вот, соответственно, да, традиционный трактует человек, да. Соответственно, какие интересные гармонические средства языки, какие интересные фактурные находки, да, какие интересные темы находятся. То, к чему я, опять-таки, фокусировал внимание, это насколько хорошо решена форма, да. Вот музыкальная форма все-таки должна акустически ощущаться, понимаете, да. Если в первой категории, я уже давным-давно понял, что вот в академической музыке искать произведения, которые акустические, в которых акустически ощутима форма, да, которую представляет композитор, это фактически невозможно, да. То во второй категории, да, это вполне возможно. Соответственно, да, когда у вас меняется один раздел за другим, вот это акустическое ощущение формы очень важно, на самом деле. Это было важно для Чайковского, для Брамса, для Шостаковича, для Нигера. Поэтому вот я на это дело очень сильно фокусирую свое внимание. И второе, на что я фокусирую внимание, это все-таки полифоническое мышление, насколько развито все-таки у конкурсантов. И вот во второй категории, мне кажется, вот те, которые победители, у них они показали наиболее высокий, скажем так, коэффициент в сравнении с другими конкурсантами.
Я бы дополнил, может быть, Иван. Вот удивительно, мне кажется, жюри абсолютно разноплановое. А у нас в жюри были люди, которые в жизни друг с другом никогда не встречались. И даже мы так шутим, и произведения друг друга, естественно, не слышали. Вот представь себе Алексей Рыбников, да, ну его не надо представлять. Понятно, мелодист, да, замечательный. Много написано в классической традиции, много киномузыки, опер и так далее, да. И, допустим, Хая Черновин, да, из Гарвардского университета. Вот есть авангардисты, есть суперавангардисты. Вот ее считают суперавангардистом, да?
Это женщина. Там...
Фамилия Черновин. Да. Хая Черновин, да. Или Габриэль Прокофьев, да, внук Сергея Прокофьева.
Который не говорит по-русски вообще. Да.
Который не говорит по-русски вообще. Или, допустим, Иван Урюпин, да, мелодист, кинокомпозитор и так далее. Вот. И удивительно, эти семь замечательных людей договорились друг с другом. И сделали это очень быстро по Зуму, да, Иван?
Да,
и
да,
в течение,
да,
мне кажется, полутора часов, что вообще достаточно быстро для конкурсов такого уровня, договорились о том, кто победит в нашем конкурсе. Это замечательно. И второе, я на концерте это почувствовал, что все произведения акустически прекрасные, на самом деле. То есть работа с инструментом, то, о чем Иван сказал. Я для себя флейту открыл. Удивительно, какой диапазон у флейты. Как она может работать вот с таким сложным, да, авангардным материалом. И как она прекрасно работает с традиционным классическим материалом. Ну и второе, в принципе, все победители великолепно разбираются в оркестре. Великолепно. И достигают прекрасного звучания и воздействия на слушателя. Неважно, состав это малый симфонический оркестр или ансамбль из нескольких человек. Звучит очень хорошо все.
Я бы дополнил, на самом деле, вот чем, собственно, отличились наши, на мой взгляд, победители от победителей других конкурсов авангардной музыки, тем, что реально есть акустическое воздействие. Да? Не надо обязательно сидеть с партитурой в руках, да, и, соответственно, искать все закономерности, там, как было построено сочинение, да, тут заложил там, уже композитор какую-то свою философию, да, в том, как распределена нота, в том, как начерчены штили, там, это вот определенное, скажем, мировоззрение, там, какой-нибудь космогония композитора, да, акустически это дело не слышно обычно бывает, да. Здесь, в данном случае, действительно были сочинения, которые имеют акустическое воздействие, имеют какую-то определенную эмоциональную окраску, понимаете? Очень важно, чтобы произведение все-таки несло какой-то эмоциональный континуум, да. И вот как раз, опять-таки, вторая категория в отношении гораздо более примечательна.
Давайте тогда из второй категории послушаем сочинение Ивана Колованова «Кончерто Барбара» для ксилофона, фортепиано и ударной установки. Почему современные композиторы такую испытывают, ну что ли, слабость к ударным инструментам?
Хороший вопрос. Мне кажется, на него лучше пусть ответит на Иван Урюпин, если он согласен с этим утверждением. А я бы сказал о том, что для нас открытием стал композитор, русский композитор Иван Колованов. Он вообще из поселка городского типа Зайково. Свердловская область – это 200 километров чуть севернее Екатеринбурга. 4000 человек там живет, и в том числе живет композитор. Мы с ним пообщались, он ни на какие призовые места не рассчитывал, но вот его музыка поразила и членов жюри, и фонд «Новой классики» учредил специальный приз денежный. И мы надеемся, что вот этот денежный приз позволит Ивану какое-то время не думать о хлебе насущном, а сочинять ту музыку, какую он хочет. А сочиняет он, по его словам, начиная с 11 вечера примерно.
То есть он занят на работе или на учебе, да?
Да, абсолютно верно. Вот свободное от работы время. Одна из задач нашего фонда состоит в том, чтобы люди, у которых есть такой редкий дар, посвятили свою жизнь именно сочинению музыки. Иван, как насчет ударных?
Во-первых, тут есть несколько факторов. Во-первых, изобрести ударный инструмент проще, чем духовой струнный. Даже у нас на конкурсе звучали произведения, в которых, по-моему, там были плиты шифера, да, соответственно, по которым ходили щеточки. Да? И более того, вам скажу, используются как ударные даже корпусы струнных инструментов, да, и других инструментов, и корпуса рояля. Даже такая традиция сложилась, да, вот опять-таки за вот эти вот послевоенные годы все, да, использовать в качестве ударных фактически корпус всех инструментов, да. Второе, то, что ударные, ну, скажем, дают очень хорошо ритм, на который можно ориентироваться акустически слушателю. Если у вас, опять-таки, сбиты все вот ориентиры из-за того, что нету ни тональной системы, нету метрической регулярной системы, нету у вас, скажем так, гармонии, за которой, опять-таки, тоже слух не цепляется, то, по крайней мере, за счет вот этого разнообразия звучание ударных инструментов, да, происходит какая-то компенсация. Не надо думать о том, что нужно транспонировать экваторную трубу или кларнет, да, когда сочиняешь, да, соответственно, да, гораздо удобнее написать, соответственно, ритмический какой-то рисунок для щеток. Например, был один конкурс, меня поразил, в котором должен был выходить концертмейстер группы вторых скрипок на авансцену, да, и топтаться определенное количество времени на вот, собственно, этой авансцене, да. Затем, соответственно, выходил человек с циркульной пилой, да, и, соответственно, она жужжала, да, это тоже. Так что то, что в нашем конкурсе звучали вот эти вот изобретения ударные, это на самом деле такие лютики, такие ангелочки, на самом деле, в сравнении с тем, что бывает на других конкурсах, да. И, опять-таки, выбраны были произведения, в которых все-таки в ограниченном количестве вот были вот эти самые эксперименты. Отчасти, мне кажется, вот это среди композиторов, да, в общем-то, не осваивать, там, скажем, традиционные какие-то жанры, оркестровку, там, гармонию стилистическую, да, а вот сразу начинать с экспериментов. И, кстати, очень многие авангардные композиторы середины века 20-го, они часто так было, что чуть-чуть совсем попишут что-то традиционное, а потом бац, сразу переключаются вот на эксперименты. К слову сказать, те, кто начинали движение, те же самые Неловенцы, да, Арнольд Шонберг, то же самое, да, он был изначально очень хороший постромантический композитор. У него совершенно замечательная камерная симфония, у него замечательные песни Горра, оратория, у него замечательные квартеты, да, и только после этого он приходил к тому, что нужно экспериментировать, собственно, изобретать. У него были тональный период, соответственно, потом синий период. А вот композиторы, которые уже послевоенные, да, они, соответственно, вот этот первый этап своей нетрадиционной музыки проходили мимо. И вот опять-таки еще раз вернусь к тому, что очень здорово, что у нас появилась вот в этом конкурсе возможность сопоставить. И вот появилась вот эта самая вторая категория. Очень важно, что мы начинают замечать людей, которые не только экспериментируют, да, вот, собственно, изобретают определенные велосипеды с квадратными колесами, да. Люди как-то стараются вращаться с традиционными музыкальными средствами, да. И опять-таки, как невозможно рождение сегодня какого-либо Христофора Колумба, да, всей Америке открыто, да, также и, на мой взгляд, невозможно рождение не то что Баха, но и, наверное, Рахманинова, да, поскольку все фактически музыкальные средства охвачены, да. Поэтому тот, кто победил в этом конкурсе, на мой взгляд, очень профессиональные люди и действительно владеющие разнообразным музыкальным языком.
Иван мне друг, но истина дороже. На самом деле мы все работаем для того, чтобы, если родится Рахманинов, если родится Чайковский, будущий, они бы пошли по пути неоклассики. Именно для этого мы и существуем. Мы хотим новых мелодий. Мы хотим новых гармоний, мы хотим полифонии. Но чтобы эта музыка отражала тот мир, в котором мы сейчас живем, те интонации, которые мы понимаем, любим, ценим. Но чтобы эта музыка и интонации были бы понятны и через 200, и через 300 лет. Я верю в то, что Рахманинов уже родился. и он 100% победит в одном из наших конкурсов номинации «Неоклассика». Согласен, Иван?
Абсолютно. Для этого и нужен этот конкурс на самом деле. Это на самом деле зеленый свет для людей, которые, скажем так, немножечко обломались в академических заведениях. И вот, собственно, наш конкурс — это, можно сказать, такое окно на свободу.
Иван, скажите, пожалуйста, вот я посмотрела в программе, и есть сочинение ирландского композитора Киана Маккарти. И оно называется очень любопытно — «Реанимирование для фортепиано и камерного оркестра». Не могли бы вот немного...
Реанимация. Ну, знаете, скажем так, название для чистой музыки, названия могут очень сильно варьироваться. В данном случае оно направляет мышление слушателя, и, на мой взгляд, оно действительно как такая, звучит как прикладная миниатюра. В ней, на самом деле, можно найти настроение, созвучное депрессии, настроение созвучно нечто такому статическому состоянию эмоциональному человека, да. Я бы не сказал, что таких сочинений нету в мире. Тем не менее, опять-таки, из вот той палитры среди конкурсантов, это сочинение действительно показывает культуру композитора, показывает его вкус. Он выдержал состояние определенное, да, эмоциональное. Ну, у нас занял определенное высокое место.
Могу добавить, произведение ирландского композитора получило приз зрительских симпатий, потому что до конца второго отделения зрители не знали, кто победитель. Так тепло зрители приняли это произведение, что оркестр сыграл на бис. Если говорить о мастерстве, то это великолепное владение оркестром. Приз зрительских симпатий абсолютно точно ушел в Ирландию.
Я очень благодарен вам не только за беседу, но и за музыку в первую очередь, да, потому что интересно слушать. И я думаю, что композиторам интересно участвовать было в этом конкурсе. И публика действительно — это такой квест такой, да, вот попробовать сориентироваться, отгадать, во-первых, кто из этих композиторов одобрен профессиональным жюри, во-вторых, просто сравнить, что, как, где пишут, начиная от Свердловской и заканчивая Аргентиной, да, это очень интересно. Я благодарю Андрея Шарова, президента фонда «Новые классики», и Ивана Урюпина, композитора, члена жюри соответствующего конкурса, того самого конкурса, о котором мы рассказывали, за эту передачу. Провели ее, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. И я хотел бы, чтобы под занавес прозвучала экстатическая самба номер 3 американского композитора Кевина Дэя. Сейчас, когда мы попрощаемся, будет звучать эта музыка. Всего доброго. Спасибо.
До свидания.